недельная глава с участием Рава Лайтмана. Здравствуйте, дорогие зрители. Наша программа «Недельная глава» сегодня посвящена главе Ваеце. С нами Рав Лайтман. Здравствуйте.
Здравствуйте все.
Ведущие Моше Адмони и Гилад Шадмон. Глава Ваеце посвящена Яакову. И вышел Ваеце Яаков из Бершевы и отправился в Харан. И достиг он одного места и заночевал там, прямо на земле, положив камень в изголовье. И снилось ему, вот лестница, стоящая на земле, а верх ее достигает небес. И ангелы Творца восходят и не сходят по ней. И вот Творец стоит одним и говорит, что земля, на которой он лежит, будет отдана ему, и произойдет от него многочисленное потомство, и Творец будет везде оберегать и сопровождать его. Утром Яаков устанавливает этот камень. Это место затем станет домом Всесильного. Подходя к Харану, Яаков видит возле колодца три стада мелкого скота. Он спрашивает пастухов, почему они не поют стада, и те отвечают, что не могут отвалить камень от устья колодца, пока не соберутся все стада. Когда Яаков увидел Рахель, дочь Лавана, дочь брата матери своей, то подошел он и отвалил камень с устья колодца и напоил овец Лавана. И поцеловал Яаков Рахель, поднял голос свой и заплакал. Он рассказывает ей, что он сын Ривки, сестры Лавана. Лаван, узнав об этом, приглашает его в дом. А у Лавана две дочери. Имя старшей Лея, а имя младшей Рахель. У Леи глаза слабые. Рахель же была красива станом и красива видом. Яаков предлагает Лавану служить ему 7 лет, чтобы жениться на Рахеле. Однако Лаван под покровом ночи приводит к Яакову Лею вместо Рахели. На вопрос Яакова, почему ты обманул меня? Он отвечает, не принято у нас отдавать младшую перед первородной. Через 7 дней Лаван дает Яакову также и Рахель, за которую тот соглашается служить еще 7 лет. Лея рожает Яакову Рувена, Шимона, Леви и Иуду, а Рахель бесплодна. И дала ему Рахель Билу, рабыню свою, в жены, и вошел к ней Яаков. Та рождает Дана и Нафтали. Лея дает Яакову в жены свою служанку Зилпу, та рождает Гада и Ашера. И нашел Рувен в дни жатвы мандрагоры в поле, принес он их Лее, матери своей. Рахель просит дать ей тоже от мандрагоров сына ее. «Мало, что ты забрала мужа моего, ты хочешь еще забрать и мандрагоры сына моего?» — возмущается Лея. Рахель уступает ей в эту ночь свое ложе за мандрагоры. Лея беременеет и рожает 5-го сына Исасхара, затем 6-го Звулуна и дочь Дину. Творец вспомнил Рахель и услышал ее, и отверз чрево ее, и она, наконец, рожает сына Йосефа. «Отпусти меня, и уйду я в свою страну», — просит Яаков Лавана после рождения Йосефа. «Отдай жен моих и детей моих, за которых я служил тебе. Назначь себе плату от меня, и я дам», — предлагает Лаван Яакову. Яаков готов отделить себе слабую часть стада и остается служить Лавану еще и за скот. И стал он чрезвычайно богат, забрал Яаков все, что у отца нашего, и из того, что у отца нашего, составил он все богатство. Слышит Яаков о сыновей Лавана и видит, что отношение к нему самого Лавана тоже переменилось. «Возвращайся в землю своих отцов, на свою родину, и я буду с тобой», — говорит Творец Яакову. Яаков собирает сыновей, жен и имущество и отправляется к своему отцу в землю Кнаан. Рахель забирает с собой Тарафим, идолов отца своего. Лаван, обнаружив, что Яаков бежал, начинает преследовать его и догоняет у горы Гилеад. Он спрашивает Яакова, почему тот бежал от него, даже не позволив ему поцеловать дочерей, и почему украл у него идолов? «У кого найдешь твои божества, не будет жив», — говорит ему Яаков, не зная, что Рахель украла их. Рав Лайтман, я думаю, что за 10 минут мы еще не все детали перечислили. Что такое Яаков? Что это за процесс?
Как обычно, мы должны это объяснять. А во внутренней сути этого, на что и указывает Тора, внутренней сути вещей, мы изучаем не то, что происходит в историю, а то, чему обучает нас Тора. Создал Тору, создал и Тору, и создал злое начало, создал и Тору в приправу, поскольку свет в ней возвращает к источнику. И мы должны увидеть в этом учение исправления человека. когда мы находимся в особом состоянии, в особом мире, в особом восприятии реальности. И мы должны прийти из того состояния, в котором мы находимся и существуем, к состоянию, которое называется слияние с Творцом, то есть к отождествлению себя с высшей силой природы, с общей силой природы. И это сила полностью любовь и отдача, и мы тоже поэтому должны прийти к ней. Это называется находиться в свойстве «возлюби ближнего как себя». Вследствие этого мы находимся в большом мире, среди огромного количества людей, когда мы можем здесь, с помощью исправления наших взаимоотношений, обрести эту силу отдачи и любви. И эта общая сила отдачи и любви — это Творец. И тогда мы приходим от любви к творениям, к любви к Творцу, когда мы обретаем то же свойство, что и у Него, свойство отдачи и любви. Как мы это делаем? Именно об этом рассказывает Тора. Как мы это делаем? Обо всем процессе. Что я являю собой с самого начала, то, что сказано, злое начало в человеке, зло с отрочества его, есть только плохая сила, сила левой линии, и нужно ее сбалансировать силой правой линии. Тогда с помощью равновесия этих двух сил он все время поднимается по ступеням. И это то, что снится Иакову в его сне, когда он видит лестницу. Это называется лестница Иакова, поскольку Иаков является собой среднюю линию. И он с самого начала, человек, который находится в состоянии Иакова, уже включает в себя три точки. Правую, левую, две свойства — получение и отдача. Получение есть у него от рождения. Отдача, когда он себя в чем-то исправил и уже уравновесил эти две силы, и тогда находит в себе среднюю линию. Это на самом деле линия Иакова. И поэтому он раскрывает сейчас, поэтому он называется сном. Потому что сон означает, что я вижу свою следующую ступень, но только вижу ее издали, а не то, чтобы я находился на ней. И так он видит эту лестницу Иаков. Лестница, что интересно, в ней ангелы восходят и нисходят. Ангелом называется человек, который исправляет себя, чтобы приблизиться к Творцу. То, что называется ангел Творца, который выполняет указания Творца в исправлении себя. Это то, что сказано, создал злое начало, создал и Тору в приправу. Как поднимается по лестнице Иакова? По трем линиям. Когда, с одной стороны, все время растет мое желание получать, с другой стороны, я с помощью своей работы обретаю все большее желание отдавать от света, которое в Торе возвращает к источнику. Это вторая линия, правая. Из правильного сочетания этих двух линий я обретаю себя, что и называется третьей линией. Как я обретаю себя? И здесь человек начинает понимать, что он может подняться по средней линии при условии, что он не будет пользоваться своим желанием получать, каково у нас оно есть. Это называется, что он отделяет десятую часть. Это то, что называется кетер хохма бина, хесед гура тиферет, нецехот есот. И малхут — это именно желание самого человека, которое он отрезает от себя и не пользуется. Это называется часть, отдаваемая Творцу, когда он не способен исправить ее. Но все его остальные свойства, что называется девятью первыми сферот, он способен исправить в таком случае, но в подъемах и падениях. Почему это происходит в подъемах и падениях? Потому что вся его работа заключается в том, что мы поднимаемся над нашей природой с помощью правой линии, притягивая свет, возвращающий к источнику, с помощью изучения науки Каббалы, реализации в группе, и это возможность реализации в человечестве, как мы должны участвовать с другими, чтобы в совместных действиях прийти к любви к Творцу, к любви, через любовь к ближнему, как мы делаем объединение, становимся единым братством, весь Израиль товарищи, законопоручительство, это является условием, как один человек с единым сердцем. Сейчас это раскрывается на уровне Иакова, затем это раскроется на уровне стояния у горы Синай. Но пока что это происходит таким образом, как особая связь с Творцом на самой нижней части лестницы. И Иаков начинает работать с этим и понимать, что подъем по лестнице, по ступеням лестницы — это подъемы и падения. Сказано, и ангел Творца восходит и нисходит по ней. И насколько ты восходишь, ты должен опуститься, и снова подняться, и снова опуститься. Но каждый раз у тебя все больше подъем и все больше падение, для того, чтобы ты поднялся еще выше. И так и эти действия производит сам человек. То есть наша работа всегда заключается в подъемах и падениях. Когда человек чувствует себя все более приближенным к Творцу, и вдруг он падает из этого состояния, видит, насколько он отдален от Творца, и начинает снова с помощью группы и объединения с товарищами, с людьми, которые относятся к группе Израиль, потому что народ Израиля таким образом устроен, и он объединяется со всеми, и вследствие этого он обретает вследствие связи своей с другими ощущение любви и объединения, поднимается по средней линии, ближе к Творцу в своем отношении. И они вначале чувствуют ненависть друг к другу в левой линии, затем преодолевают эту ненависть благодаря любви и объединению, привлекая эту силу общую, которая называется Творцом, что называется «приди и увидь». После того, как мы раскрываем наши ощущения общие, наши желания общие, и тем самым мы приобретаем среднюю линию. После средней линии у нас снова добавка желания получать. Мы не сходим, падаем. Как сказано, нет праведника на земле, который не сделал бы хорошо, прежде прегрешив. А затем мы преодолеваем это падение, то есть добавление эгоизма, и снова связываемся друг с другом во взаимной связи, находим в этой взаимной связи следующую духовную ступень, то есть все большее раскрытие Творца, и так это все время происходит, от легкого исправления к тяжелому, то, что называется, поднимают святости, но не опускают, потому что есть падение, но это только для подъема. И так человек начинает понимать, который находится на ступени Иакова, на начальной ступени Иакова, поскольку Иаков достигает очень высоких ступеней, пока он не становится свойством Израиль, когда часть его состояния, малое состояние катнут, называется Иаков, а большое состояние гадлут называется Израиль. И после того, как он умеет владеть этой методикой, которая называется методика исправления, это то, что мы хотим постепенно раскрыть всему народу, чтобы мы могли начать реализовывать эту методику. Она начинается именно с этого раскрытия. Итак, есть у нас отделение десятой части, есть три линии, и после того, как эти три линии существуют, он должен реализовывать их более ощущаемо, более точно, в большем понимании и с более точным действием. И здесь нужно раскрыть его желание, которое называется нуквой, то есть женской частью. Поэтому он приходит к Лавану. Лаван — это высший ловен, белый цвет. Это настолько высокий свет, что им невозможно воспользоваться. Но он предназначен, чтобы освещать все желание, которое пока что не исправлено, и нужно его исправить. И поэтому он называется злодеем Лаваном. То есть, в соответствии ему раскрываются очень большие желания, которыми невозможно воспользоваться ради отдачи, если они раскрываются в самом человеке. И поэтому происходит, что Яаков прежде всего встречает пастухов его. Они не могут отвалить камень от устья колодца, но когда он видит Рахель, свою нукву, свое новое желание, с которым он может подняться, тогда он уже способен отвалить от устья колодца камень, который его затыкает. И то, что приходит затем, они приходят в дом Лавана. Яаков рассказывает Лавану, кто он, что он. То есть он уже не боится открыть это Лавану, поскольку он знает, что он находит здесь свое правильное желание, ограниченное, с которым он пока что может работать, не со всем желанием Лавана, но с его младшей дочерью, поэтому она кажется ему красивой, красивой для работы, для духовного продвижения. И это желание таким представляется ему, он желает работать с ним. Но Лаван, поскольку он является общим законом, который хочет раскрыть весь свет всем душам, он под покровом ночи, то есть когда высший свет светит во всей полноте, но невозможно его получить, поэтому это называется ночью. Поэтому свет, ор, называется на иврите. Обратное ему свойство, ночь, тоже называется орайта. То есть это тот же свет, но который мы не способны увидеть. Поэтому он представляет собой тьму для нас. И то, что происходит затем, человек, когда раскрывает это состояние, поскольку у него нет выбора, он должен прежде всего на самом деле взять себе Лею, старшую дочь, нукву, и работать с ней. Но он работает с ней таким образом, что прежде всего он думает, как он может работать с младшей нуквой, с Рахелью. И поэтому, когда он производит эти исправления, он их производит, пока не рождается Йосеф. А посередине есть здесь рассказ с мандрагорами, как Эсав, который продал свое первородство, и то же самое происходит в случае с мандрагорами, когда Рахель приобретает с этим правильный зевук с Яаковом, когда желание отдавать и получать уже наконец-то соответствует друг другу, когда они вкладывают себя в эти мандрагоры, и человек приходит к состоянию, когда он начинает порождать и свое потомство от Рахель. И тогда рождается Йосеф, и Йосеф уже является продолжением Иакова. И это мы уже увидим при входе в Египет. Теперь, вследствие того, что рождается Йосеф, Иаков понимает, человек понимает тогда, что он должен оставить Лавана, поскольку у него нет большей связи с высшим этим светом. Если это такая высокая ступень, он ничего не может сделать больше, и поэтому должен вырасти сам. И на протяжении времени, все-таки, когда он произведет постепенно свои исправления, это называется постепенно, когда одно за другим производится исправление, он уже придет к этому большому свету Лаван, но уже будет пользоваться им ради отдачи. А пока что здесь он продолжает свою среднюю линию. Который он начал строить после того, как видел лестницу во сне, называемую лестницу Иакова. Правая и левая линия, а над ней средняя. И также все ступени строятся. Но тот, кто поднимается по этим ступеням, это человек. И он видит, насколько эти ангелы поднимаются и опускаются. Это признак для него, что он может пользоваться двумя силами природы, правой и левой линии. Идемте к миру, ангелы мира, ангелы высшего. То есть, когда они опускаются, человек таким образом пользуется ими, поднимаясь в последней линии, когда средняя линия называется Яков, Израиль называется Адам, Иосиф там посередине. И теперь, после того, как он уже нашел среднюю линию во сне в начале этой главы Ваеце, он уже пользуется этой средней линией в своей работе у Лавана со скотом, благодаря тому, что он выясняет желания, с которыми он может работать и в каком виде. И есть среди этих желаний уровни, которые называются пестрые, крапчатые и полосатые. Это три уровня, которые мы изучаем в науке Каббала. Акудим, пестрый, это называется мир Адам Кадмон Акудим. Это первый мир, самый высший. Потом второй мир — это уже мир Никудим, где произошло разбиение келим, разбиение души, все разбиения — это левая линия, это крапчатые, и исправление уже происходит в мире Врудим, полосатых, это в мире Ацилут. И там Яаков изучает, каким образом там можно исправить это разбиение. И поэтому там уже через Нукву уже к нему переходит Терафим Лавана, с которыми он уже впоследствии сможет работать. На самом деле исправление, и Тора рассказывает о них в очень глубоком виде. Мы сразу не можем изучить эту систему на всю ее глубину. И на самом деле можно изучить ее только если человек сам входит в эту систему и чувствует ее, реализует ее на себе и таким образом продвигается. Поэтому все это состояние акудим, никудим, врудим, пестрые, крапчатые, полосатые — это очень возвышенное состояние, к которому мы поднимаемся по пути нашего исправления. И Яаков в конце главы оставляет Лавана и отправляется своим путем, когда человеку ясно, что после того, как он обрел все эти состояния, он постиг их, реализовал их в чем-то, поскольку это только начало. И ясно, что отныне и далее он уже начинает расти сам. Он нашел для себя нуквы, то есть женские свои части, желания, потребности, есть у него уже сыновья, то есть следующие его ступени, к которым он восходит. Его развитием называется потомство, то есть будущее его состояние. А затем уже появляется Йосеф, и мы уже приближаемся к следующей нашей главе. Конечно же, есть у тебя отрывки из Зора, и, может быть, другие отрывки, которые говорят именно об этом, говорят, что из того места, где он спал, а затем установил там камень в память, там поднялся храм. Так, как мне кажется, пишет Раши. Почему? Потому что это место называется местом соединения между Малхут и Кетером, между которыми уже налаживается связь, и эта связь между человеком и Творцом как раз и называется лестница Яакова. И это внутреннее развитие человека, вследствие чего он приходит к реализации себя и становится по-настоящему подобным Творцу. Это является конечной целью нашего развития. И благодаря этому мы называемся человек, Адам, подобный Творцу. Итак, Тора рассказывает нам, каков наш путь каждого из нас и всех нас вместе. И мы с помощью этого реализуем все, что необходимо в связи между нами. И только в связи между нами мы раскрываем эту лестницу Яакова. Это, скажем, лестница между тобой и тобой, между мной и им, между тобой и им. между любыми людьми. И когда каждый из выходит из себя и все больше приближается к другому, это и называется, что я поднимаюсь по лестнице Иакова. Я выхожу из себя, готов уступать другим все больше и больше и воспринимать тебя как человека более важного, чем я сам. И это называется, что человек поднимается по этой лестнице в отдаче и любви к ближнему. И получается, что все эти миры, Акудим, Никудим, Брудим, по сути дела, это все пять миров, Адам Кадмон, Ацилут, Брия и Цира Асия, все они находятся между нами. И чем больше я отдаляюсь от себя, когда я живу в том, что я должен жить, и получаю необходимое, но все остальное я оставляю другим, я тем самым поднимаюсь по лестнице Иакова. И эти ступени существуют пять миров, пять парцуфов, пять сферот в каждом парцуфе, всего 125 ступеней, пять помноженные на пять и еще на пять, и вследствие этого я прихожу к цели творения. Когда я совершенно оставляю себя и включаюсь в других, и благодаря этому я обретаю весь высший мир, ощущение вечного, совершенного мира, и тем самым я становлюсь как и Творец. И это является целью.
Вы упомянули роль народа Израиля. Понятие Яаков, что это более высокая ступень. Яакова — это Израиль. А какая связь с лестницей, выход из себя вовне? Какая связь с тем, что сегодня происходит с народом Израиля, с его ролью в мире?
Как каждый человек из Израиля, еще тогдашнего, в состоянии, о котором говорится, скажем, здесь в истории, когда сплотились люди вокруг Авраама, и вышла группа из Вавилона, которая хотела реализовать закон взаимного поручительства, и так на протяжении времени, после того, как они пришли к этому, они пришли именно по тем этапам, которые рассказываются в Торе. И вся их работа заключалась в отношении одного по отношению к другим. И Авраам обучил их этому, и они приняли это и реализовали это. И после того, как они выполнили это, вся эта работа не всего человечества, а только малой его части, группы, которая вышла из Вавилона. А все остальное человечество — это 70 народов мира, которые живут в своем уделе. Есть у них ощущение, что они живут в этом мире, как мы сейчас. Только они не понимают, кто мы и что мы, как мы. Но они знают в материальном земном виде, что живут, и это их место. И они не знают, что мы собой представляем и зачем мы занимаем место. Это на самом деле правильно, поскольку есть у нас особая роль в мире, и это духовная миссия, по сути дела. Когда мы должны так же, как мы когда-то пришли к нашему личному исправлению, сейчас мы должны произвести все общее исправление. И именно в этом состоянии сегодня мы находимся. На самом деле, это очень особое состояние. Мы пришли к нему, можно сказать, внезапно, за очень короткий период в истории. Я не ожидал, когда учился 20, начал учиться даже где-то 40 лет назад, науку Каббалу начал изучать. В 1975 я начал изучать. И я не ожидал, что я все-таки приду к тому, что я увижу мир, который находится в кризисе, и что уже ничего не может ему помочь, кроме методики исправления, называемой наука Каббала. Хотя люди этого пока еще не понимают и не раскрывают, и не готовы, но состояние уже начинает созревать, приближаясь к этому. И уже болезнь начинает раскрываться. То есть эгоизм, который разрушает все и не дает человеку и человечеству никакой надежды, уже начинает раскрываться. И также мы, народ Израиля, после этого изгнания, когда мы совершенно упали с нашего духовного уровня, который был у нас раньше, упали в беспричинную ненависть. Мы находились в Вавилоне в беспричинной ненависти, которая называлась Вавилонской башней. Потом мы вышли к братской любви. Снова из братской любви упали в беспричинную ненависть. И мы, по сути дела, в братской любви, которая была у нас во время храма, мы исправили себя. Мы пришли к раскрытию Творца и к пониманию, ощущению, к духовному существованию во всей полноте. Но только мы сами. Но не все человечество. Мы оставили в Вавилоне всех остальных людей. И мы должны сейчас завершить исправление. Это возлежит на нас. И мы на протяжении этого изгнания смешались со всеми вавилонянами, то, что правильно и на сегодня также, и во взаимовключении с ними получили от них очень много. От них получили их желания, их культуру, обычаи. Это с одной стороны. И то, что мы уже сами находимся в этом, в этой беспричинной ненависти, в состоянии разрухи, они благодаря этому тоже получили эти от нас искры отдачи, которые живут в нас. И теперь мы должны прийти к общему исправлению. Поэтому это называется полное избавление, общее избавление и так далее. Как мы можем прийти к этому? Еще раз. Народ Израиля хотя бы частично должен прийти в страну Израиля. Почему частично? Потому что те, которые не могут ужиться здесь, на земле Израиля, еще далеки от исправления, поэтому отдаляются отсюда, и поэтому мы должны между собой, без народов мира, произвести исправление, вернуться к тому же состоянию, в котором находились раньше, и вместе с тем также разрекламировать всю эту систему, распространяя ее всем народам мира. Мы выполняем в действии и распространяем знания народам мира. Почему мы это делаем? И они должны пройти какой-то все-таки этап подготовки. И здесь сказано, что мы не можем произвести исправление, если в них не будет этого, у них не будет этого знания, и не получат, и не дадут нам какой-то поддержки в этом, а сами они вообще не смогут произвести исправление, поскольку связь со светом есть только у нас. И через нас, это называется быть светом для народов, он влияет, передавая им, и они тогда смогут исправиться. И свет, который приходит к нам, называется свойство отдачи и любви, мы должны реализовать это прежде, а затем это распространится по всему миру, и тогда мы обнаружим, что весь мир находится во взаимной связи, все мы взаимосвязаны в какой-то внутренней системе сети, и никто не может избежать этих связей. И поэтому мы находимся сегодня в состоянии, когда методика исправления возлежит на нас, и мы ее должны реализовать. И это начинается прежде всего с того, что мы соглашаемся идти на объединение, поручительство, чтобы стать одним человеком с единым сердцем, в точности как и те условия, которые существовали до дней получения Торы. И здесь тоже существует условие: или вы объединитесь, или же здесь же будет место вашего захоронения. И мы стоим перед этим условием. И я думаю, если мы говорим сегодня, после этой поисследной военной операции
«Облачный столб».
«Облачный столб», мы должны понять, что у нас нет выбора. Мы пришли к состоянию, когда у нас нет никакой надежды на будущее, что мы никогда из этого не выйдем. И вообще наше состояние, как мы живем в мире, является совершенно нереальным. И спасти нас может на самом деле только эта методика, которая находится в наших руках и внутри нас, и мы должны пробудить искры любви, которые находятся среди нас. Мы должны только пробудить их, чтобы это не было какой-то уголек, а на самом деле пламя любви, костер. И наука Каббала объясняет нам, как это сделать. И это в наших руках, это нетрудно выполнить. И если люди поймут это как можно больше, или даже будут пытаться хоть немного включиться в это, тогда мнение общества будет настолько сильным, что оно повлияет на нас, и мы сможем это произвести между собой. И тогда от беспричинной ненависти мы придем к братской любви, и через нас распространится вся эта сила по внутренней сети всем народам мира, и тогда народы придут к всему желаемому, к миру, покою, к любви между всеми. Это то, что сказано. «Все познают меня от мала до велика». И мы, по сути дела, именно к этому желаем прийти. Я очень надеюсь, что все те состояния, которые раскрываются народу Израиля, я слышу, это безвыходные состояния, когда люди говорят, давайте идем до конца, может быть, продолжим воевать, избавимся от этого, мы должны изгнать, стереть их с лица земли. Это невозможно. Они сами понимают, что это невозможно. Наше решение совершенно на другом уровне. И мы должны это понять. И поэтому так важно нам сегодня распространять всем знания, что является, каким должен быть наш подход к миру, к нашей действительности и к нашей роли. И все, что происходит, все эти давления, весь террор, все то, что происходит, это только для того, чтобы пробудить нас к объединению. И давайте же сделаем это. Это не стоит денег. Это не стоит каких-то особых усилий. Давайте начнем между нами только учиться методике исправления, хотя бы немного. И тогда мы вследствие этого вызовем. Это называется, что мы изучаем Тору, потому что именно эта Тора, Торой называется то, что исправляет зло. Создал злое начало, создал Тору в приправу. Именно то, что исправляет злое начало, это Тора, а не то, в чем нет намерения исправить зло человека. Простая учеба. И поэтому мы должны пробудить это отношение к Торе правильное, к Торе, несущей свет, и прекратить видеть в науке Каббала какие-то красные нити или какую-то святую воду, или какую-то мистику, или предзнаменование, или гадание. А это только методика исправления, которую мы должны реализовать. Если мы это сделаем, мы увидим хорошее будущее народа Израиля здесь, в Израиле, и очень быстро. И это на самом деле решение всех проблем. И поэтому я очень надеюсь, что результат того, чего мы проходим, результат того, что мы проходим сейчас в этой военной операции, облачный столб, это закончится не пониманием, большим ощущением, а внутренней подготовкой всех в Израиле и пониманием того, что мы должны думать, что является нашим решением. И вследствие этого люди начнут понимать, что мы находимся только в соединении между собой. И тогда мы на самом деле будем светом для всего мира, мы устраним весь антисемитизм, отметим все плохое отношение к нам и раскроем себя на самом деле как царство служителей и святым народом по отношению ко всему миру. И поэтому я желаю подписать этот договор между нами, соглашение поручительства, взаимного понимания, связи, с любовью. И тогда мы не должны будем подписывать никакие договоры и обязательства. Этого будет достаточно, если мы таким образом говорим о связи между нами, все остальное устроится. Поскольку благодаря этому мы войдем в гармонию со всей общей природой, которая представляет собой отдачу и любовь.
Ну, что можно добавить еще после этого? Конечно, здесь вопрос есть. Вопрос, должно ли это быть под именем Каббала? Все еще есть много людей, которых пугает имя Каббала. Они еще в годах запугивания.
Что сделали сами каббалисты, чтобы люди не занимались этим?
Да, но они сделали так хорошо, что у людей все еще всякие предрассудки. Должно ли это быть под именем Каббала? Скажем, давайте объединимся.
Я тебе говорю, я сам на протяжении многих лет распространения тоже думал так и иначе. И все-таки откуда мы берем все наши источники, если не из науки Каббала? Откуда у нас есть знания об исправлении мира, об этой методике? Ты можешь сказать обо всем даже без имени Каббала. Но я не знаю, насколько это будет работать, поскольку ты объясняешь природу человека, мира, развитие, свободу выбора. Откуда все эти источники? Только из Каббалы. Из Каббалы. Что ты сам это создал? Ты ничего не изобрел. А мы только раскрывая всю ту глубину материала, которую оставили нам наши праотцы, то есть все мудрецы, начиная от самых первых и до Рабаша, это то, что есть у нас. И как может быть, чтобы мы не раскрыли всем источника? И это все мы. И где это написано? Откуда это приводится? Ты можешь говорить и без Каббалы. Но если люди спрашивают об этом, все-таки я понимаю, я нахожусь повсюду в мире и говорю в особенности в еврейских общинах в мире. Когда ты говоришь там слово «каббала», все, тебя сразу же затыкают. А народы мира как раз готовы слышать, у них с этим нет проблемы, а евреи очень пугаются этого. Но я не знаю, насколько это можно скрывать. Мы пытаемся подать это человеку в мягком виде, чтобы он это понял, понял, о чем говорится, что наука Каббала — это учение, но это учение истины. Что значит учение истины? Что я создал злое начало, создал и Тору в приправу, поскольку только в соответствии со злым началом имеется Тора. Поэтому она истина, поэтому является истинной наукой. Когда является всей внутренней сутью Торы. Она так и называется внутренней сутью, или называется учением света. И мы, и в ней есть все части, и мы принимаем это, берем в свои руки и пользуемся как оружием против нашей природы, чтобы исправить мир и привести его к единству. Может быть, вы правы, что нужно в чем-то как-то не слишком выделять это в самом начале, пока человек не привыкнет и не увидит, что на самом деле находится в науке Каббала. К моему огромному сожалению, и сегодня, когда занимаются в десятках мест Каббалой, все занимаются в таких видах, которые не для исправления по-настоящему, а изучают всевозможные методики для каких-то чудесных воздействий, молитв, для чего только не изучают. Но я был бы рад найти такие места и таких людей, которые придут и присоединятся, и мы вместе произведем исправление народа Израиля, в земле Израиля, то, что требуется от нас, чтобы мы стали как один человек в едином сердце, чтобы весь Израиль стали на самом деле товарищами и братьями.
Ну, на этой оптимистической ноте, Рав Лайтман, вы нас научили, как выстроить эту лестницу, лестницу Яакова. Надеюсь, что мы действительно сможем это реализовать как можно быстрее, чтобы продолжать путь Яакова и всех тех, кто следовал за ним. Большое спасибо, Раф Лайтман, спасибо ведущим Моше Адмони и Гилад Шадмон. Мы разговаривали не очень много. Да, спасибо, дорогие зрители.
Шаббат шалом.
Шаббат шалом. Недельная глава с участием Рава Лайтмана.